домой. Слава Богу, машины ваши за шлагбаумом целые. Поэтому или подходите к костру, или отправляйтесь домой. Ты думаешь сюда поставить, да? Ну этот пускай тут стоит. Ну может их не будет сегодня, это же зависит от погоды. Давай посмотрим потом. Так, внимание, скамейки с бугра опускайте вниз. Боже Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за этот насыщенный воскресный день, что мы имели сегодня и собрание много, и слайды посмотрели о служении в других странах. Господь, благодарим Тебя, что Ты многое говорил нам. Благодарим за покаяние. Просим Тебя, чтобы Ты и это время у костра благословил, чтобы оно прошло правильно. Потому что Ты сказал, все, что не делайте, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря за все Бога и Отца. И поэтому мы Тебя, Господь, за все благодарим и желаем во имя Твое и это время провести. Отец и Дух Святой. Аминь. Споем все вместе, друзья. Во время пения хочу предупредить. Те, кто не имеют сидячих мест, вон там стоят люди, здесь стоят люди. Ищите себе сидячие места.
Так, пожалуйста. Друзья, спою вместе. Номер 212. По специальному заказу. Номер 212. Хорошо, когда вместе в общении. Друзья, наше общение скоро закончится, поэтому давайте ценить это общение. И громко будем петь. Все поем. Мы должны знать эту песню наизусть. Хорошо, когда душу и тело. Хорошо, когда в битве мы все. Oh, Хорошо, когда в буре невзгоды.
Хорошо, когда в буре невзгоды. Хорошо, когда в буре
последнее. Хорошо, как мы счастливы с Богом.
Хорошо, как мы счастливы с Богом. Не покинет у нас никого. И стариков тих дорогой. Хорошо.
Друзья, последний костер, обычно от него ожидают больше, чем от обычных рядовых костров. И те, кто обитает в лагере, больше настраиваются. По этой причине и приезжают и со стороны. Друзья, но часто устройство на последнем костре бывает меньше. Вот там вот сейчас люди стоят, вот посмотрите на меня сейчас, те, кто стоят. Пожалуйста, я попрошу сесть всех. И здесь кто у нас еще стоит? Друзья, но последний костер обычно бывает менее устроенный, чем промежуточный. И я скажу почему. Потому что стечение людей получается больше, чем обычно. И получается какая-то неустроенность. У нас в молодежном потоке получилось так, что поприезжали люди, неизвестно с каких союзов, неизвестно с каких церквей. На костре кто-то хлопать начал в ладоши. И еще что-либо. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы наш костер прошел хорошо, значит, надо себя вести очень хорошо. Тихонечко сидеть, слушать. Если вы будете баловаться и шуметь, то хорошего у нас ничего не получится. Значит, для гостей хочу сказать наши правила, что щелкать семечки не разрешается, вкушать какие-то продукты тоже не разрешается и разговаривать не разрешается. Мы понимаем, что у вас переполнено, может быть, сердце чувствами, и у подростков наших тоже, поскольку костер последний. Но костер, время костра – это богослужение, просто чуть-чуть в более свободной форме. И тем не менее, учитывая, что это служение Богу, и как я молился, что надо все делать во имя Господа Иисуса Христа, то надо стараться, чтобы и дисциплина была хорошая. Значит, из чего у нас будет состоять время у костра? Мы не будем очень долго, потому что сейчас уже 10 часов. У нас показывали слайды после ужина в палатке, поэтому мы чуть-чуть задержались с костром. Значит, друзья, время у нас будет проведено так. Участие. Кто желает принять участие, спеть псалом, песню, передайте записки, рассказать стихотворение. Я бы предложил, чтобы усилили свое участие воспитатели, потому что обычно подростки участвовали, а сейчас как бы прощальный вечер, и поэтому в плане назидания хорошо, если поучаствуют воспитатели. Даже те, кто никогда не участвовали, вот тут вот у нас брат с сестрой Санапы, может быть, что-то захотят рассказать или спеть песню, или еще кто-либо. И поэтому мы будем рады, если услышим хорошее наставление. Значит, друзья, безусловно, мы в процессе нашего вечера планируем, двое братьев поучаствуют в короткой проповеди. Вот. Ну, а в конце будем молиться. Очень сильно затягивать мы сегодня не будем. Ориентировочно костер закончим в 11 часов, может быть, в 15 минут 12-го. Но до 12 или до часу, безусловно, мы здесь находиться не будем. Сейчас, пожалуйста, какое у нас участие есть? Да, есть участие. Объявите, пожалуйста. Да.
Убедительная просьба, пение воспитателей Стихорецка. Ожидает нас город прекрасный. Пожалуйста, проходите сюда. После этого послушаем стихотворение «Горит свеч». Пожалуйста, проходите.
Ожидает нас город прекрасный, ярким светом, как солнце горит. На распутья житейских опасных, помни, путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильный, испытания веры достойно сносить. Боги сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, через громкие крики толпы путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильный, испытания веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Славу Божью войдут поколения, дети юноши Бога узрят, если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытания веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытания веры достойно сноси. Боги сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути.
Горит свеча, мерцает огонек, и в доме жизни что-то делать можно. Какая истина, какой урок для нас, живущих в этот век тревожный, когда другого света в доме нет, свеча сгорает, превращаясь в свет. Горит свеча, не надо унывать, что дает воск, есть конец мерцанию. Ты, ставши светом, будешь продолжать в иных мирах свое существование. А здесь тепло, что можешь, то твори. Гори, свеча, пожалуйста, гори. Аминь.
Поближе там. Она.
Твои небеса и твоя земля, и что наполняет ее. Ты знаешь пути и знаешь дела, и все помышления мои. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь тебе. душ моих. Ничто от Тебя не сокрыто, мой Бог, Ты сила и слава моя. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь Тебе. И все пути мои известны лишь Тебе. За все остаюсь благодарен Тебе, за милость Твою и любовь. И дальше храни Ты меня, мой Господь, с Тобою хочу я идти. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь Тебе. И все пути мои известны лишь Тебе. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь Тебе. И все пути мои известны лишь Тебе.
Друзья, я прочитаю серию записок. И потом об одной нужде помолимся. Дядя Коля, дядя Андрей, дядя Саша, мы вам очень благодарны за то, что уделяли нам много времени, прощали нас, отправляли спать попозже, чем говорили. Просьба простить нас за то, что очень плохо себя вели, за то, что не слушались, часто противоречили вам, не улаживались спать, не укладывались спать вовремя, плохо вели перед обедами, завтраками, ужинами. Простите, 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 подростки. Город Апшеронск. Апшеронцы, подростки, молодцы. Они себя вели хорошо, а все равно попросили прощения. Ну, относительно хорошо, конечно. Видимо, они за весь лагерь просят прощения. Здесь записка такая еще у нас, только что пришла. Как девочки могут выполнять упражнения на уроке физкультуры в юбке? Ведь это очень неудобно. Друзья, я вам расскажу одну историю. Хорошо? Это было в прошлом году. В Новосибирске группа молодежи пошли в горы. И некоторые из молодежи говорили, девочки, говорили, что ну как же можно в горы идти в юбке, надо идти в брюках, потому что юбкой можно зацепиться за камень или за что-нибудь, и упадешь в пропасть. Но я не знаю, как случилось, что несколько девочек пошли в брюках, остальные пошли в юбках. Горы не были очень крутыми, хотя там были обрывы. И вот одна из девочек оборвалась в пропасть и погибла. И она была не в юбке, а в брюках. Как раз она была из тех, которые ратовали, что не надо в юбках, надо в брюках, потому что юбка нам будет мешать. И вот она была в брюках, и она оборвалась и разбилась. Я разговаривал с братом, который был участник этой истории. Он говорит, когда ее доставали с пропасти, достали, потом привезли в дом молитвы, верующие приходили, и все видели тело этой сестры, вот в брюках, погибла, потому что оборвалась в пропасть. А многие другие, которые были в юбках, никто не оборвался, Бог сохранил, и все было хорошо. Поэтому, друзья, и на уроках физкультуры, но мы говорили о том, что если это христианская школа, там это легче делать. В обычной мирской школе там труднее отстаивать свои позиции. Поэтому вот что удобно в юбке делать, то и делаем. А что неудобно, то не делаем. И все, и так оно обходится, и слава Богу. Я думаю, что прыжки в высоту в юбке неудобно делать. А остальное все удобно. Бегать удобно. Прыгать в длину тоже удобно. В высоту, правда, неудобно. Удобно, просто юбка планку собьет. Так мне кажется. Дядя Коля, когда мне в школе, в пост, что-то предлагают из еды, я говорю, что не буду. А когда спрашивают, почему, что мне отвечать? Разве они поймут? Друзья, они поймут, если мы скажем, что у меня сегодня пост. А что такое пост? Пост – это значит ничего не есть и не пить. А почему они не поймут? Они не поймут вас, если вам будут предлагать вкусные пирожные или огромный персик. А вы скажете, мне почему-то не хочется. Вот здесь они вас не поймут. Они вам просто не поверят. Поэтому я склонен так, друзья. Если это пост, сказать людям, что сегодня пост, есть не буду. Они это поймут легче, чем если мы от вкусной еды отказываем, нам почему-то не хочется. Надо быть честными. Это то, о чем я сегодня в проповеди говорил, что надо неверующим заявлять нашу позицию. И Бог будет на нашей стороне. Я хочу принять крещение, но почему-то боюсь заявить об этом в церкви. Вы не можете сказать все те вопросы, которые... которые задаются, когда подают заявление на крещение. Пожалуйста, заранее благодарна. Значит, друзья, когда человек заявляет на крещение, ему обычно никаких вопросов не задают. Поднимается рука, пресвитерь спрашивает, что вы хотите? Я хочу принять крещение. Очень хорошо, мы рады. Ну, помолись, сестра. Сестра помолилась и помолится пресвитер. Рассмотрим ваш вопрос, когда это нам будет удобно. И все. Или когда церковь усмотрит, ваш вопрос будет рассмотрен. Когда человек проходит испытание на крещение, вопросы задаются самые разные, в разных церквях различные. Есть церкви, в которых надо выучивать наизусть некоторые стихи Писания, например, что такое крещение, что такое вера, вот, и прочее. И поэтому в этом случае надо выучить то, что от вас требуется. Обычно задача церкви определить, человек возрожденный или нет. Значит, друзья, кто может принимать крещение? Крещение может принимать тот, кто родился свыше. И тот, кто стремится идти узким путем освящения и очищения. Если человек родился свыше, но часто проявляется в его жизни несвятость или не развязаны какие-нибудь узлы. Ну, например, занимается спортом. Ну, скажем, кандидат в мастера спорта или что-нибудь повыше. Занимается спортом и подает заявку на крещение. Скорее всего, пока он не оставит спорт, его не покрестят, даже если он родился свыше. Один раз ко мне подошли на молодежном общении две сестры. Хотя сестры были пожилые, но такие. Они были кудрявые, причепуренные, прикрашенные, подкрашенные. И говорят, вот нам почему-то все время отказывают крещение. Говорят, потом, потом. И мы не знаем, почему нас отказывают. А я им так и сказал, вам отказывают, потому что вы причепуренные и подкрашенные. Вот и все такое. Вам надо привести себя в порядок, и вам не станут отказывать. Поэтому, друзья, жизнь должна соответствовать, и должны быть налицо очевидны признаки возрождения. Если девочка и мальчик дружат друг с другом и хотят принять крещение, никто их не покрестит. Одной сестре на работе предложил один неверующий, замуж предложил. Она ему говорит, а я, говорит, верующая, и замуж за тебя пойти не могу. А он говорит, ну так и я стану верующим. И пошел в церковь, и покаялся. И заявил на крещение. А у него спрашивают, ну, говорит, вот тебе уже 22 года. А когда встанет вопрос женитьбы, как ты будешь его решать? Он говорит, да, я буду решать, у меня уже и невеста есть. Вот. Но, естественно, это вызвало определенные трудности при решении его вопроса. То есть должна быть чистота в поведении. Здесь есть одна записка, я не хочу назвать грех, который здесь написан, но здесь написано, как от него избавиться, и подписано Саша. Избавиться, друзья, есть несколько путей избавления. Во-первых, исповедание, исповедать грех в присутствии служителя. Это первое. Второе. Назначить пост и молитву, чтобы иметь победу над грехом. Третье. Регулярно читать Библию и молиться. И поститься не реже одного раза в неделю. И Бог даст победу. Обязательно ли нужно поститься? В Библии написано, что поститься нужно обязательно. Не меньше, чем один раз в неделю. Лучше, если два раза в неделю. Ну, хотя бы один раз. По пятницам. Поскольку наше братство постится по пятницам. Поэтому все, кто покаялись и кто не покаялись, вы постарайтесь каждую пятницу быть в посте. Что делать или что говорить родителям, когда они спорят друг с другом о работе или еще о чем-нибудь и не в духе? То есть, по-другому, что делать ребенку, когда родители ссорятся? Как вы думаете, что надо делать? Правильно кто-то говорит, надо молчать и пойти в отдельную комнату и помолиться за родителей, чтобы они перестали ссориться. Я думаю, ребенку вмешиваться в ссору родителей, ну, например, с намерением, чтобы их помирить, едва ли это будет хорошо. Поэтому лучше всего пойти в отдельную комнату и помолиться за своих родителей. Можно ли петь на уроке музыки в школе такие песни, как о родине, о природе, о маме, о папе? И вообще, можно ли? Друзья, я отрицательно отношусь, чтобы на уроках музыки петь песни. Но, тем не менее, последнее слово остается за самим христианином. То есть он должен поступать по совести. А если в плане рекомендаций, то я рекомендую, чтобы не петь, заявить, что я верующий и мирские песни петь не буду. Ну, это примерно как Даниил сказал Амилсару, что мы оскверняться ясами со стола царского не будем. Так, здесь, по-моему, участие. Возьмите. И еще осталось 4 записочки. Дядя Коля, я встречаюсь с неверующим парнем. Но я покаялась, что мне делать? Он хочет стать тоже верующим. Дядя Коля, но мы друг друга любим. Я не знаю, что мне делать. Значит, автору записки я убедительно рекомендую сделать вот что. По приезду из лагеря ясно и четко ему заявить о том, что вы покаялись, и теперь вы будете христианкой, и между вами ничего общего быть не может. Лучше всего сказать ему это по телефону или отправить смс-ку, и не встречаться даже, потому что встреча может повернуть все отношения на прежний путь. Сказать очень твердо, то, что он хочет стать верующим, пускай станет верующим, пускай станет, это будет хорошо, если он будет верующим. Но тем не менее, будет он верующим или нет, вы должны абсолютно решительно заявить, что между вами ничего общего быть не может. Попросите у него прощения за то, что до сих пор что-то дозволяли. И все, и больше никаких отношений быть не может. А то, что вы любите друг друга, назначьте пост и молитву и исповедайтесь служителю, чтобы ваша любовь прошла. И Бог даст победу. Да, чтобы Бог очистил от этого греха. И последняя записка такая. Дядя Коля, для чего Бог создал мир? Бог создал мир для того, чтобы мы с вами жили в мире, и чтобы нам было удобно и хорошо с Богом. Так, а теперь последняя записка, по поводу которой я хотел и помолиться с вами. Ну, здесь записка мальчика, который упал с качели. Сделали ли ему операцию? Да, сделали. Вот какая записка к молитве. Дядя Коля, я покаялась, но в сердце тоска. Когда поют песни, мне хочется плакать. Я не знаю, что со мной. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Друзья, я автору записки хочу вот что сказать. Во-первых, проверить нужно себя. Если есть какой-нибудь серьезный грех, то самое лучшее, если вы побеседуете со служителем уже сегодня. Это первое. Второе, друзья, такое бывает, что после покаяния нету на сердце радости. Почему такое бывает? Потому что бытует неписанное мнение, что если радости нету, значит Бог не простил. То есть это обманчивое мнение, что если радости нету, Бог не простил. Зная эту точку зрения, сатана может влиять на человека, что вместо радости бывает печаль или тоска. Поэтому тоску или печаль после покаяния посылает дьявол. Для того, чтобы христианин подумал, значит, меня Бог не простил. Если я радуюсь, простил, не радуюсь, не простил. Друзья, Бог прощает не потому, что мы радуемся или не радуемся, а потому, что мы каемся. Бог сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Бог обещал простить все грехи наши и бросить в пучину морскую. И поэтому тоска – это не показатель отсутствия возрождения или отсутствия прощения. Поэтому прошу вас успокоиться. А если нужно исповедаться, значит постарайтесь совершить исповедание уже сегодня.
Я прочитал это участие, посмотрел на часы и думаю, как оно соответствует. Мы послушаем пение сейчас. «Час разлуки настал» на украинской мове. Я посмотрел, действительно, у нас сейчас подошел последний час нашего костра, еще немножечко он подойдет к концу, поэтому послушаем это пение, после этого пения послушаем участие, стихотворение «Завтра» и еще пение «У дороги лилия цвела». Пожалуйста.
Час розлуки настав, чи зустрінемось ще колись знову, розійдуться шляхи, чи побачимо ще на землі, чи в останній же раз ми згадаємо, скажемо слово, до побачення вам. До побачення вам у Христі. Нехай гірка сльоза не тривожить хвилини розлуки. Ми надію свою покладаємо всю на Христа. Він життя є лоза, нас тримають його міцні руки. Побачення вам з вірою на майбутні літа. Радість гасне тоді, коли в серці одна безнадія і розлука гірка, коли люди без Бога живуть, а ми вірим Христу. В ньому наша нетлінна надія, з ним дороги усі до небесного царства ведуть. Нехай гірка сльоза не тривожить хвилини розлуки. Ми надію свою покладаємо всю на Христа. Він життя є лоза, нас тримають його міцні руки. До побачення вам з вірою на майбутні літа. До побачення вам з вірою на майбутні літа.
Нам кажется, завтра мы станем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны. И завтра мы станем мудрее, Мы завтра отправимся в дальние страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра обишем родным, и завтра окажем кому-то услугу, не только своим и чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно шутить, ведь деньги не шутки, тут надо подумать, нужда никуда не сбежит. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Аминь.
Так, пока хватит. Хватит, мальчики, пока хватит.
Тобой, Друзья, было много записок, чтобы брат Джим и Сьюзан что-то рассказали. Ну, брат Джим уже много рассказал на слайдах. Сейчас сестра Сьюзан что-то расскажет, а потом еще участие будет. Пожалуйста.
Stories from the slides that you saw, and the first one is, do you remember that slide where the lioness was lying in the path?
Я хочу рассказать несколько историй за слайды, которые вы видели. Вы видели картинку, где был изображен лев, помните?
We heard a story once, a European was going into Africa, a man.
Одну историю мы слышали, как один европеец поехал в Африку.
And he was a missionary.
Он был миссионер.
And he hired some African men to carry all of his luggage.
И он нанял одного африканского человека, чтобы тот носил его ношу.
And he thought they seemed kind of lazy, like they didn't pick it up very fast or walk
very fast. Ему показалось, что он был ленивый, и он не так быстро поднимал его ношу и носил.
So they were going down the path in the savannah of Africa.
И один раз они шли по дорожке в Африке.
In single file, and the European was standing at the back, or was walking at the back.
И европеец шел позади его.
And all of a sudden, every man in that line stopped and set down very quietly his the thing on his head that he was carrying.
И когда они шли, каждый человек, кто шел по этой дорожке, все резко остановились, присели и сняли с головы то, что они несли.
They were motioning to him to be very quiet.
И они ему сказали, чтобы он был очень тихо вел себя.
And they pointed to the path.
И они показали ему на дорожку.
There was lying the lioness looking at them.
И там был лев, который смотрел на них.
And without saying a word, they each joined hands with each other.
И не говоря ни слова, они взялись вместе за руки.
And they stretched out perpendicular to the path.
И они растянулись перпендикулярно с дорожкой.
And without a word, they began walking forward all together.
И без единого слова они начали идти вместе вперед.
If even one lost courage and broke the line.
Если бы один кто-то разорвал эту цепочку.
The lioness would attack.
Лев бы напал.
She would kill probably two or three of them.
Он мог бы убить двое или трое из них.
But as long as they held hands and walked forward together.
Но так как они держались за руки вместе и продвигались вперед.
Every one of them was safe.
Все они выжили, и лев их не тронул.
And that's how it worked out. As they walked closer to her, all of a sudden she turned and ran away.
И так как они ближе подбирались к льву, лев и испугался, встал и убежал.
And I'm thinking that is what the church is like.
И мне хочется сказать, что примерно так и есть церковь.
And I have one other story from Honduras.
И еще одна история из Гондураса.
This happened to me.
Это случилось со мной.
So many of us were sick, but I didn't get sick during that time.
И многие болели, но я не заболела в то время.
So one day, instead of working in the kitchen, I was out in the, like, the jungle, on the mountains.
Вместо того, чтобы работать на кухне, я была в горах, в джунглях.
And this Honduran man needed help carrying pipe. It was about 5 meters long.
И один человек, житель Гондураса, он нуждался в помощи, чтобы нести одну большую трубу.
So he was carrying the front of the pipe, and I was at the back, carrying the back.
Я решила ему помочь. Он нес, взял трубу впереди, а я взяла трубу сзади.
We had maybe like 10 pieces of plastic pipe, not heavy.
Там было примерно 10 пластиковых труб, не сильно тяжелых.
And he was running so fast along the path of the mountain.
Он так быстро бежал по дорожке около горы.
And the path was very steep, like this.
И был очень большой уклон дорожки.
But I didn't know that they cut the grass and laid it over to the side.
Но я не знала, что они скосили траву и положили ее на краю дорожки.
And this was my opportunity to find out how narrow the path of life is.
И у меня была возможность, чтобы измерить, как узко была дорожка.
Because I stepped to the side once as I was following him.
Так как я за ним и шла, я ступила в сторонку.
And I disappeared.
Я исчезла.
He felt the jerk on the pipe and he came back and looked over the edge.
И он остановился, подошел к краю и посмотрел.
He couldn't even see my head.
Он даже не смог увидеть мою голову.
I just dropped almost straight down 6 feet.
Я упала почти
2 meters.
Примерно 2 метра я упала вниз.
So I hear him say in Spanish, Susana, Susana, where are you? Are you okay?
И он сказал по-испански, Сузанна, где ты? С тобой все в порядке?
And I was fine.
И со мной было все в порядке.
But this is how narrow the path in through life is. It's very narrow.
И точно так же и дорога в жизни, она очень узкая и опасная.
And one other quick story from Honduras.
И еще одна история из Гондураса.
You saw where the guys were swinging out on those ropes?
Вы видели
the vines? Really, they're vines hanging from the trees. And one time I was watching one of the Americans swing out and then swing back.
Когда вы смотрели слайд, мы показывали одну фотографию, когда люди в джунглях катались на таких длинных веревках. И однажды я наблюдала, как один американец так катался.
You swing out about 5 meters. No, 15 meters about.
Примерно он раскатывался 15 метров.
If you let go of the rope, you drop 15 meters.
Если ты отпустишь веревку, ты упадешь 15 с 15-метровой высоты.
So you swing out, and when you swing back, people have to catch you.
И когда ты катаешься вперед, когда возвращаешься обратно, нужно, чтобы тебя кто-то поймал.
So I was watching the face of this American young man, and he swung out, and he swung back, and they didn't catch him. So he swung out again, but on his face, this look of terror, because you don't have the momentum to come back twice.
И так как если с первого раза не получится, чтобы тебя поймали, то во второй раз уже меньше шансов, что тебя могут задержать. И поэтому, когда я наблюдала на лице этого человека, был ужас.
And the look on his face, because he knew he was going to be hanging out there, and you can't get back. I mean, the vine is hanging like 30 meters from the tree. Nobody can climb up there and get you and pull the vine back in, and you're hanging over space. I mean, you can't drop off. You're just stuck.
И он знал, что он будет висеть над 15-метровой высотой, и что ему придется долго держаться, и это был ужас на его лице.
He just had just barely enough momentum, and people leaned way out over the mountain and grabbed part of his leg or something. He stuck it out, and we managed to pull him back.
И когда он обратно возвращался уже второй раз, тогда он уже находился дальше от людей, но кое-как люди наклонились и могли его схватить за ногу.
But that is what it's like to play with sin.
Это примерно точно так, когда мы играемся с грехом.
You can't get back.
Мы не сможем вернуться обратно, если мы уходим от Бога.
Братья и сестры, я думаю, большая радость для нашего лагеря, то, что присутствуют здесь двое у супругов в таком возрасте. Они, оказывается, столько много потрудились уже для Господа. И когда мы видели сегодня слайды, что они не только трудятся словами, они трудятся практически, помогают людям найти воду и такую для их тел, и для их душ. Слава Богу! Так хочется, чтобы Господь их благословил и дальше, в дальнейшей их жизни. А сейчас у нас есть еще участие, и немало. Я думаю, больше уже, может, и не стоит его передавать участие. Мы послушаем пение. Дни прошли незаметно для нас. Специально на последний костер сочиненное пение «Горячий ключ». После этого послушаем стихотворение из Анапы, стихотворение «Наставление». И еще послушаем пение «Как прекрасно все то, что твое». Пожалуйста, проходите.
Прошли незаметно для нас, и настал расставание час. Настоящего друга нашли, и покой для души обрели. Иисус наш друг дорогой, благодарный за подвиг благой. Обрели мир и счастье в Христе, ведет нас Господь всех к себе. Ну а если настигнет беда, унывать вы не смейте тогда, вам поможет Спаситель Христос. Там, где Бог не бывает у слез, на земле дожди часто жди мир, светит солнце для добрых и злых. Пусть любовь согревает сердца, чтобы славили имя Творца. Слава Богу, что нас Он сроднит и прекрасную вечность открыл. Если б Он не нашел нас тот час, мы б не знали друг друга сейчас. Так прославим Творца за любовь, Голгофе пролитую кровь. Вся земля пусть Христу лишь поет, кто не с ним, тот на пир не войдет. А теперь мы хотим пожелать, чтобы вам никогда не роптать, даже если настигнет гроза. И тогда вы прославьте Христа, на прощание своем мы отдам, чтобы быть нам все вместе с Отцом, на небесных просторах родных, сохрани Богу верность святых. Слава Богу, что нас Он сроднит и прекрасную вечность открыл. Если бы Он не нашел нас в тот час, мы б не знали друг друга сейчас.
Еще стихотворение, сейчас еще и стихотворение, пение потом, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, НАТО. Николай Степанович, а нас и помогло.
Да.
Нет. Я немножко хочу рассказать о себе. Меня зовут Тамара. В церкви я занимаюсь самыми малышами. А как мы сюда попали? Наш старший сын заболел сахарным диабетом. Вы знаете, такое заболевание довольно серьезное. Медики считают, что оно неизлечимо, и причины его возникновения очень разные. Никто так и не знает ее. Но, знаете, мы разговаривали с детским эндокринологом в краевой больнице. Она сказала, говорит, вот когда в Советском Союзе у нас не было пепсиколы, не было вот этих вот всяких жвачек, вот этого всего цветного, говорит, у нас в неделю, говорит, привозили 1-2 детей с сахарным диабетом. А сейчас, говорит, дети идут, говорит, сплошным потоком. Это вот к вопросу о том, какую пищу нам дает мир. Так, и сейчас я вам прочту стихотворение «Наставление». Дети, отроки, вам поучение сегодня хочу преподать. Вы цените отца наставление, берегите родимую мать. И скорбели, чтоб ваши родители не сидели до срока они. Вы господствуете как победители над грехом в ваши лучшие дни. Скоро юности чувства прекрасные, сердце пылкое хлынут рекой, и греховные помыслы разные нарушать будут мирный покой. Вот поэтому больше хранимого сердце нужно хранить в чистоте. Счастье грешных нечистое, мнимое, настоящее счастье в Христе. Не нужна вам греховная мантия, нужен веры божественный щит. Чистота, святость – это гарантия, что Господь в жизни вас благословит. Пусть же длани Христовы пронзенные сохранят ваше сердце от бед. Вы Христу, как навеки спасенные, лучших дней подарите букет. Аминь.
Аминь. Благодарим. Так и пение сейчас, пожалуйста, Кропоткин. Да?
А? Пока Кропоткин споют, пока стойте вот здесь, с микрофоном подходите.
Друзья, я обещал помолиться за ту сестру, которая покаялась, но на сердце тоска, и не помолился. И вот еще две записки. Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтоб я не давала места дьяволу в моем сердце, потому что оно уже принадлежит Господу. И помолитесь за нашу семью, маму, папу, двух сестер и братиков, чтобы пришли к Богу. То есть здесь есть люди, у кого родители неверующие. Поэтому я за таковых помолюсь. И за ту записку, которая была. Встанем, помолимся. Отец Небесный, вот у нас очень много людей покаялись. Кто-то радуется и ликует, а у кого-то переживания и печаль. Даже и покаялся. Господь, молю Тебя, чтобы Ты развеял все эти тучи смущения, которые сатана посылает. И чтобы каждый уверовал в прощение грехов и возрадовался со всеми освященными. Помоги в этом, Господь. И также прошу вот за эту семью, где неверующие и родители, и братья, и сестры, а дитё оказалось в лагере. Прояви милость, пожалуйста, в покаянии ее родственников. Господь, также молим Тебя за ту сестру, которая покаялась, и просит, чтобы ей не давать места дьяволу, потому что уже тебе принадлежит. Утверди на путях правды. Аминь. Пожалуйста, пение.
Как прекрасно все то, что твое, мне повсюду твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет, в сердце шепчет, как зреющий колос, эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, иль на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, иль на чей-то поклон отвечаю. Не повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом, в детском взоре, что светил и чист, и в цветущих на поле ромашках. Это Ты нам даруешь друзей, это Ты научил нас трудиться, потому я хочу, мой Господь, Тебе чаще усерднее молиться. Боже мой, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, как дарму мимоходом цветы, иль на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, как дарму мимоходом цветы, иль на чей-то поклон отвечаю. Это Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это Ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, пред величием твоим я немею. Это ты мне, Спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы или на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы или на чей-то поклон отвечаю.
Друзья, мы с Викой, наверное, с моей сестрой споем песню на болгарском языке, потому что невозможно уехать, не исполнить ваши просьбы, потому что сегодня, ну, я думаю, человек 50, наверное, подходило спеть «Няма-няма», все-таки надо спеть ее. Значит, друзья, я задавал вопрос насчет Тамары. Где встречается слово «Тамара»? Сестра Тамара здесь была только что, видели? Да, значит, друзья, это не имя Тамара, а город. Записано это в книге Иезекииль, 47 глава, 19 стих. Значит, первым ответил один хлопец из Майкопа. Да, браток из Майкопа. Подойди сюда, я обещал шоколадку обширонскую дать. Не американскую конфету, а обширонскую шоколадку. Пока он подойдет сюда, друзья, ну, кто знает, выходите, да. Это Функ, один из Функов, да. Они отличились в этом лагере. Отвечают хорошо и нарушают заповеди. Да, и скачели падают, все они вокруг. Ну, не знаю. Значит, друзья, я, в общем-то, убедился, Николай Степанович правильно сказал, что вы Библию неплохо знаете. Поэтому я сегодня задам вам вопрос, в общем-то, вопрос сложный. На коробку конфет за вознаграждение, чуть побольше. Значит, друзья, вам нужно будет найти в Библии два стиха. В одном стихе 285 букв, а в другом 312 букв. Выучить наизусть и рассказать завтра на собрании. Я вам дам солидную коробку конфет. Ну, хорошую, это на память. 285 букв и 312. И выучить эти два стиха наизусть. Ну, если вы хотя бы один выучите, то, ну, хотя бы так. А если два, то будет еще лучше. 285 и 312 букв. Надо найти их и выучить наизусть. Друзья, если никто не сделает, значит, до следующего года. Пожалуйста, да, Вика, проходи.
Шоколадочка, так, там, да, по-моему, да. Уже ждут, уже было шоколадочка.
Сейчас. Проходи сюда, где? А где у нас, кто у нас получает шоколад?
А вот, вот.
Ну, проходи сюда, чтобы тебя народ видел. Да. Как тебя зовут, скажи?
Саша.
Саша, вот тебе. На память, читай Библию.
Спасибо.
Хорошо, давай. Последний припев вместе. Грешника спаси. Няма, 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 да, то встава.
Няма, 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 да видиш самі. Няма, 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 да подібніш, як ту глядаш на кресте. Час туміння устава сіла та віра втає в ногу аз. Міса прайчі моя сілно тєша Крис, твоя гу забравам аз. Няма, 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 да то встава. Няма, 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 да видиш самі. Няма, 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 да подібніш, як ту глядаш на хрести. О, птішку засаді гам на баїр, і краката не держит. Все враги нас бивот, і нас пряпатут, і скам дама землі шта. Няма, 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 да тут става. Няма, 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 да видиш самі. Няма, 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 да подібніш, як ту глядаш на хрести вместе. Няма, 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 да тут става. Няма, 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 да видиш самі. Няма, 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 да погибнеш, как ту глядаш на кресте.
Я думаю, если на следующий год брат Вениамин не приедет, то мы уже эту няма-няма запоем, да? А если приедет, то точно уже все выучим. Дети, я хочу рассказать одну историю, но не просто, чтобы ее рассказать. Это история за одного орла и за одну собаку. Вот такая история, да. Но я хочу в этой истории привести, это как иллюстрация, к библейскому стиху, который я хочу сейчас прочитать. Послание к Ефесянам. Мы читаем в 5 главе вот такой стих. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я хочу выделить два слова, вернее три. «Смотрите, поступайте осторожно». Вот об осторожности я хочу немножечко сказать. Поступайте осторожно. Вот я сегодня уехал, был дома в церкви, была вечеря у нас. Приехал сюда, и тут первым делом, какую я информацию узнал, что один из мальчиков упал с качели и отправлен в больницу. Мне так стало вот на сердце тяжело. Так стало, с одной стороны, жалко бедного мальчика. Он приехал, побыл в лагере, да, а теперь где-то с полгода ему ходить с поломанной рукой, соблюдать определенные меры предосторожности, ну, уже какое-то лишение в жизни. Поступайте осторожно, дети. В жизни столько бывает обстоятельств, когда мы поступаем неосторожно и можем потом, ну, впоследствии иметь очень плохие. Ну, такой пример приведу. Однажды один из братьев нашей церкви, посещая другую церковь, обратил внимание, что одна сестра в возрасте, без руки, ну, так вот кисти руки у нее нет. Ну, он так побыл в собрании, потом, когда уже после собрания где-то беседовали, он спрашивает у нее, говорит, сестра, а как получилось, что у вас нет руки? Ну, как-то трудно даже и представить, сестра без руки, как-то, ну, братья, где-то авария, какие-то несчастные случаи. Она немножко покраснела, говорит, да вы знаете, даже стыдно ей говорить. Он говорит, да ну ничего, ну а чего, вы расскажите. Она говорит, так вот я была маленькая, ну не маленькая, может уже так вот, была в зоопарке и рукой влезла в клетку ко льву, и он мне откусил руку и скушал ее. Вот. И она осталась на всю жизнь без руки. Я думал, после этого она, наверное, больше не ходила в зоопарк. Не ходила, да. Она хотела, чтобы вторая рука у нее осталась. Вот маленькое неосторожное действие, и человек остался без руки. А вот другой пример еще приведу. Это был у нас курганинский случай. К тому случаю, наверное, уже прошло лет 20, может 15. Несколько мальчиков в свободное время уходили на железнодорожную станцию, и там были такие добавочные пути, где стояли грузовые вагоны, и очень подолгу стояли. То ли ремонт им там делали, то ли еще что. Я не знаю, с какой целью они там стояли. Ну, это было вдалеке от станции, и там стояли эти вагоны. И вот мальчики ходили, там игрались. Вот. И все вагоны были без крыши, один был с крышей. И вот они по этой крыше бегали, а потом один из них и говорит: интересно, а вот там в тех проводах электричество есть или нет? А другой говорит: да ну тебя, ты чего, а если есть, убьет? Он говорит: да давай усну как-то проверим, есть или нет. А тут другой отказался и какие-то предпринял действия, чтобы удалиться от этого. Вот. А этот другой мальчик все-таки взял какой-то там предмет и захотел попробовать. Он говорит: да я чуть-чуть попробую. И вы знаете, в одно мгновение он сделался черным, как вот это бревнышко. Да, вот такой обугленный, но живой. Его отправили в больницу. Я посетил его в больнице, хотя беседовать было почти невозможно. Почти невозможно было беседовать с ним. Он был в полусознательном состоянии. Что-то мы хотели, чтобы он помолился. Но так, я не знаю, получилось это или не получилось. И через короткое время он умер. Какое неосторожное действие. Дети, в жизни столько бывает обстоятельств, когда надо поступать осторожно, и если поступим неосторожно, то могут быть иметь большие, плохие последствия. А историю, которую я хочу рассказать, это история за орла и собаку. А история была вот какая. Значит, один из братьев нашей церкви, ну, не Курганинская, рядышком там, он многие годы пас овец в степях. Пас овец, и в степях невозможно пасти овец без собак. Если нет собак, то такие отары овец обычно расхищают волки. Вот. И поэтому пастухи очень сильно заботятся о том, чтобы у них были хорошие собаки. Хорошую собаку, обученную, вот, нелегко найти. Есть люди, которые занимаются этим вопросом, они выращивают этих собак, они учат их, чтобы они именно охраняли стадо. Это собаки очень большие, они даже выше волка, они легко идут на встречу с волком, они могут его, ну, если волк не будет как удаляться от них, то они могут его настигнуть и разорвать. То есть очень сильные собаки. И так кажется даже, что они бесстрашные собаки. И они в степях себя чувствуют очень вольно. И вот была такая интересная история, или трагическая история, правильно сказать. Большая отара овец, хороший день, солнечный день, овцы мирно паслись, а собаки, значит, из одной отары, которые охраняли, ну, из другой отары, там где-то вместе немножко игрались, другая собака отошла от этих, значит, от этих игр и нашла гнездо орла, степного орла. Степные орлы – это большие орлы. Размах их крылья где-то 1,5 метра. Вот. Это, ну, крупная такая птица, хищная птица. Степные орлы, они строят свои гнезда прямо на земле. Но прежде всего они огораживают его всевозможными палочками, вот, находят где-то эти палочки, приносят, прям ветки такие приносят, выкладывают вот так вот кругом эти палки, а внутри примерно так в радиусе 10 метров, вот, а внутри делают гнездо. Вот, и в этом гнезде высиживают обычно птенцов. И вот птенцы, как говорят, вылупились из яйца, их некоторое время мама все время находилась с ними и кормила. Вот. папа прилетал и приносил им что-то туда из степи, то зайцев, то еще что-нибудь, то сусликов или еще что-то. Бывает даже маленьких ягнят такие орлы берут, поднимают и уносят вот в эти гнезда. И обычно где-то за этими гнездами бывают какие-то кости от каких-то животных. И вот эта собака увидела такое гнездо и подошла очень близко к этому гнезду. Собака, как я сказал, большая, она примерно так вот, ну, больше метра. Вот и вес бывает таких собак до 70 или 80 килограмм. Такие крупные, большие собаки. Она подошла вот к этому гнезду, и когда увидела, что там, знаете, такие орлята, вот примерно как, может быть, как сказать, ну, как курочки, может быть, такие, может, или большие курочки, вот такие примерно вот. Они еще и летать не могут, но там ходят за эти ветки, они выйти не могут, и вот там они там ходят и как-то пытаются сюда вылазить, о себе заявляют, что они там есть. Но эта собака увидела и стала на них лаять, ну, как-то так со стороны вначале. А пастух эту ситуацию увидел со стороны, ну, и посмотрел так, увидел, что там никого нет в гнезде, только птенцы, и орлиха очень высоко летала вот над этим гнездом, очень высоко. Ну, он подумал, что опасности никакой нет. Ну, и собака там лаяла, а потом почему-то, видно, этой собаке захотелось проникнуть в это гнездо. То ли она захотела полакомиться этими орлятами, ну, трудно сказать, мнение собаки уже узнать невозможно. Вот. И произошло вот что. Когда эта собака все-таки уже стала причинять какую-то, видно, угрозу этим птенцам, то вот эта мать орлих, она предприняла вот какое действие. Примерно от этой собаки, ну, может так, метров, может быть, ну, 50, ну, может быть, ближе или дальше, ну, примерно так вот. Она с большой высоты, сложив крылья вот так вот перед собой, она стала падать камнем вот оттуда сверху. И не долетая земли, она неожиданно расправляет свои крылья, и вы можете представить себе, если она очень высоко летала, то когда она падала вниз, то вот это ускорение свободного падения, вот которое оно было, да, оно создало очень большую скорость. И потом перед землей, может быть, так метров за 20, может быть, или 15, а может быть даже ниже немножечко, она распрямляет свои крылья, и с большой скоростью, от которой она падала, она летит вот сюда, вот к этой собаке. Она равняется с собакой, берет ее сзади, где вот у нее задние ноги, спина, хватает ее за эти задние ноги и пытается ее поднять. Но собака все-таки в несколько раз вес у нее больше, чем у орла. Поднять она ее, конечно, не смогла. Но знаете, что она смогла сделать? Она сорвала с нее шкуру, вот полностью сюда, от задних ног, и до головы, и сняла эту шкуру, и с этой шкурой поднялась и улетела. Вы знаете, да вы смеетесь, может быть, вы смеетесь, но собака уже не смеялась. Она сильно заскулила, отбежала в сторону и через некоторое время умерла. Вы знаете, я когда эту историю услышал, я, конечно, удивился такой силе орла. Вот такая скорость, такое падение, и ведь порвать кожу, это очень нелегко. И вот так вот эта собака, ну, причинила сама себе эти проблемы из-за того, что подошла так близко и подвергла угрозе свою жизнь. Эти пастухи, вы знаете, они просто оплакивали эту собаку, потому что она была очень хорошей собакой, но погибла, вот так можно сказать, из-за какого-то орла, который, в принципе, никогда бы не причинил бы ей никакую угрозу, если бы не получилось вот так неразумно с ее стороны вот так вести себя по отношению птенцов этого орла. Дети, вот как я уже сказал, и еще хочу сказать, в жизни может быть много обстоятельств, в которых надо поступать очень и очень осторожно. И не только в физической жизни, и в духовной жизни надо поступать очень осторожно. Очень осторожно. И тогда, когда вы будете поступать и в духовной жизни очень осторожно, сохранять в чистоте свою душу, дорожить временем и потрудиться для Господа, быть в послушании у родителей, чтобы получать от них благословение, поступайте осторожно. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Пусть Господь, дети, вас благословит всех, чтобы все эти уроки этого лагеря пошли вам на пользу, чтобы вы всегда поступали осторожно. Аминь. Очень много желающих, а времени у нас уже нет. Вот я так думаю, чтобы без предвзятости кого-то предложить. Вот здесь какие-то, я так понимаю, наверное, гости, пение, Иркутская область. Тони, капли крови на снегу, ягода рассыпала рябина. Я не знаю, что это за псалом, но если это гости и хороший псалом, то, пожалуйста, проходите и прославьте Господа. Ах, вот какие гости. Хорошо, пожалуйста. Думаю, что хороший будет в столовом.
Вон туда, на эту подставку. Все.
А мы гитару поддержим. Ну все, тогда стоечку. Давай, давай, микрофон. Ну ладно, расставь.
Ягоды рассыпала, глубоко я в сердце сберегу образ человеческого сына и с любовью буду вспоминать скорбное распятие без сомнения. Только кровь Христа смогла мне дать вечное бессмертие и спасенье. Знаю я, из мертвых Он воскрес, смертью победив и смерти тленье, и живет в обители небес. Славе лучезарной и хваленье. Полюбила Иисуса я земным, добрым с бесконечно кротким взглядом, приходящим к страждущим больным. Как хотела быть я с ними рядом, чтоб словам учителя внимать, видеть дивный лик Его небесный, разделять с Ним радость и страдать, так как Он страдал до смерти крестной. Но в другое время я живу, где-то в жарких странах Палестина, а у нас на севере в пургу просыпает ягоды рябина. Капли крови чудятся в них мне, белые обескровленные лик мужа. И в полдневном солнечном огне злая человеческая стужа в моем сердце память будет жить о прекрасном облике Мессии. Им никто из грешных не забыл, и меня нашел в снегах России. Знаю я, из мертвых Он воскрес, смертью победив и смерти тленье, и живет в обители небес в славе лучезарной и хваленье.
У меня несколько вопросов. Не все, правда, мне адресованы. Но я буду читать. Дядя Коля, в школе молиться в столовой вслух, как? Сколько вопросов в одной записке. Действительно, друзья, это вопрос, ну, такой вот интересный. Как же быть? Ну, вот мы покаялись, уверовали. И мы теперь знаем, Христос говорит, кто постыдится меня, того и я постыжусь. А в школе столовая, а не помолившись приняться за пищу, это значит постыдиться Христа. Ну и как же быть все-таки? Ну, варианты разные бывают, друзья. Один вариант, вот как молятся иногда верующие, так сказать, в столовой. Еду поставили на стол, и в тот момент, когда садится человек, он успевает, ну так, глаза прикрыть не получается, только зрачки к носу сводятся. И в тот момент, когда садится, он успевает про себя молитву совершить. Господи, освяти эту пищу, аминь. Ну не словами, а так, в душе. Такой вид молитвы бывает перед едой. Бывает такое, что человек оказался в столовой и всех поднимает. Ну-ка, встанем, все помолимся. Один человек работал начальником на нефтяном промысле. И вот уверовал он. И он всех рабочих нефтяников приучил таким образом молиться в столовой. И они все дружно вставали, он совершал молитву. Такой вариант есть. Есть еще, ну, как вот я практикую в своей жизни, когда оказываюсь в столовой, в общественной, если с кем-то из верующих, мы молимся стоя, молимся вслух. Ну, не обязательно так громко, чтобы все услышали и обратили на нас внимание. Молимся, как обычно. Господи, освети пищу нам, подкрепи нас, ну и так далее. Если один молюсь, я могу помолиться внутри себя, про себя, так сказать. Но молитвенную форму принимаю, чтобы люди не думали, что я там колдую над пищей или еще что-то. А так, руки сложил, глаза закрыл и... Для людей это понятно уже, что совершается молитва перед едой. Ну так вот, для себя я выбрал такой метод молитвы в общественной столовой. Ну, думаю, что это приемлемый. Скажите, пожалуйста, как называется третье течение христиан? Христиане, баптисты, христиане, евангелисты. В общем, друзья, не три названия христиан бывает. Деноминации, вероучений, их сотни. Вот если говорить вообще о религиях, их около 7 тысяч. Около 7 тысяч существует религий на настоящее время. Христианских из них я не знаю точно, но думаю, что их не одна сотня. Дядя Коля, я хочу покаяться и исповедаться, но меня держит дьявол, и я не могу. Что мне делать? Нужно молиться конкретно о том, чтобы Бог помог вам покаяться и исповедаться. Ну, эта записка пришла чуть раньше. Возможно, этот человек уже и покаялся, но думаю, что исповедаться еще не успел. Поэтому я советую, что если трудно вам самим это сделать, молитесь или попросите кого-то из близких друзей, чтобы вам помогли, чтобы тоже за вас помолились и поддержали, чтобы вот это решение и желание, оно не осталось таким вот без успеха. Дядя Коля, вы знаете, что бутылки пластиковые в костер кидать нельзя. Они выделяют раковые вещества. Но я думаю, что раковые вещества они не выделяют, а какие-то ядовитые могут выделять. Ну, а вообще, мне кажется, что телефоны, которыми вы пользуетесь, они таких вот, ну, языком вашим, раковых веществ выделяют не меньше, чем бутылки. Поэтому мне кажется, что телефонов опасаться нужно больше, чем этих бутылок. Но вообще, я думаю, что ядовитых веществ вокруг нас очень много. Я как-то почитал вот эти вот, есть вещества, с буквенным кодом Е. Пищевые добавки всякие и все прочее. Так их очень много. Вот когда читаешь, допустим, кетчуп или еще какой-то продукт питания, очень много тех, которые могут провоцировать опухоли разного рода. Но написано, что служите Господу от всего сердца вашего и удалю от вас болезни, так Господь говорит. Поэтому сохранить себя от болезней можно молитвой, служением Богу, отдачей, и меньше будете болеть. Что нужно, чтобы была духовная жизнь вверх дома? И еще, дядя Коля, не могу противостоять искушениям, во мне снова и снова возрастает гордость, помогите мне. Я бы посоветовал этому человеку, чтобы был духовный рост, должно быть хорошее духовное питание. А духовное питание – это Слово Божье. И на вторую записку, как юноше содержать в чистоте путь свой? Какой ответ? Псалом 118, 105 стих. Хранением себя по слову твоему. Поэтому, друзья, на эти обе записки можно ответить тем, что изучайте Священное Писание и старайтесь жить по нему. И будет духовная жизнь возрастать, и будут победы духовные. Иисус Христос нападки искушения сатаны в пустыне, он отражал именно этим мечом духовным, который есть Слово Божье. Ну, а другие методы, дядя Коля уже говорил, и пост, и молитва, приобщение других верующих к нуждам и проблемам, и так далее. Дядя Андрей, два князя, которые предали Даниила, кто они были, персы или вавилоняне? Не написано, друзья, кто они были. Я думаю, что они были халдеи, эти два князя. Что делать, если верующий мальчик предлагает дружбу? Ну, мы об этом говорили, что дружба мальчика с девочкой, индивидуальная, это грех. А если вы видите, что он предлагает вам грех, что нужно делать? Если видишь брата согрешающего, как к нему нужно отнестись? Обличи его. Поэтому этого брата, который, или мальчика, который дружбу предлагает, вы должны обличить, сказать, что ты поступаешь неправильно, это грех, советую тебе покаяться. Если он после этого снова будет дружбу предлагать, тогда вы уже кому-то скажите, ну вот как в Писании написано, свидетели, чтобы были. И вы таким образом постарайтесь. Если уже обменялись телефонами, я думаю, что нужно запрет входящей связи поставить на этот номер и не отвечать.
Почему? Стереть его. Постирать. Кто номера позаписывал, постирать.
Дядя Коля, спасибо вам за то, что вы с братьями сделали нам хороший лагерь. Слава Богу. Слава Богу, дети, лагерь хороший.
Ну что, дети, вот еще дали минуточку для участия. Мы сейчас послушаем. В общем, меня радует, когда поступают эти записки, в которых выражено благодарение. Не потому, что нас благодарят, а потому, что кто-то воспринимает жизнь правильно. Когда что-то мы испытываем со стороны других доброго, то надо всегда иметь благодарность. И отмечено в Священном Писании, что в последнее время люди будут неблагодарны. Очень хорошо, когда мы благодарны. Мы послушаем пение. Тут из Кропоткина много пения. Одно давайте, и, наверное, будет этого достаточно. «Благодарил ли ты когда-нибудь?» И после этого еще послушаем пение. Давайте еще одно из Курганинска. Групповое пение «Твои небеса». Пожалуйста. Уже пели? Ну, тогда, значит, тогда достаточно. Все.
Ближе подходи к микрофону. Ближе, вон молодец.
благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизни светлые мгновенья, за то, что ночью освещал он путь и проявлял великое терпение, и проявлял великое терпение. Ведь Иисус помиловал тебя и радость дал, и сердце озарило. Ославил ли ты Господа в скорбях, или промолчал, когда его клеймили, или промолчал, когда его клеймили? Ты знаешь, как любя он исцелял, не обходи слепых и прокаженных, и как рабу греха освобождал. Не ты ли один из всех Христом прощенных? Не ты ли один из всех Христом прощенных? Благодари Христа за то, что муках пожертвовал собою, или ослеплённый ныне суетой, не отвечаешь Господу любовью, не отвечаешь Господу любовью.
Мы будем сейчас заканчивать наше общение это. В конце я хочу прочитать из книги Неемии 9 главы. Седьмой стих и восьмой. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобой, и заключил с ним завет. Я хотел обратить внимание на выражение, которое касается Авраама, отца верных. И нашел сердце его верным пред тобою. То есть Бог нашел сердце Авраама верным. И сразу же напрашивается вопрос, а каким Господь видит мое сердце? Это тема дня сегодняшнего. Господь видит мое сердце верным, таким, как сердце Авраама, или нет? Или наоборот, Он видит меня неверным по отношению к Нему, потому что жизнь моя такая вот неосновательная, нестабильная в духовном отношении. Друзья, хотелось бы, чтобы это осталось для нас пожеланием, чтобы мы старались быть верными по отношению к Господу. К таким у Него особое расположение, особое благоволение. Чтобы мы заботились о том, чтобы быть верными по отношению к братьям нашим. В 13 главе книги Неемии написаны имена тех людей, которые тоже оказались верными по отношению к братьям. Здесь же в книге Неемии, я не буду читать, здесь записаны имена тех людей, которые выражали готовность оказать верность по отношению к Дому Божьему, к Церкви, ну и так далее. Хотелось бы, друзья, чтобы вопрос верности был неотъемлемой частью нас с вами. Чтобы мы просили Господа и старались от всего сердца быть верными, во-первых, Господу, во-первых, во-вторых, Церкви Христовой. Кто-то уже является частью ее, сегодня подтверждали участием в хлебопреломлении, зависимость свою от Бога и принадлежность Церкви. И чтобы мы заботились о том, чтобы быть верными по отношению друг к другу. Господь Иисус Христос не один раз говорил о том, чтобы мы любили друг друга, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И это прекрасно. Дядя Коля рассказывал рассказ, когда два человека находились на крыше девятиэтажного дома. Помните вы еще, да? Вот я пережил что-то подобное по отношению к себе. Расскажу этот случай. Однажды мы с братом, верующий брат из церкви нашей, поехали, нам нужно было выбрать резину, колеса на автомобиль. И вот поехали на одну базу, там много-много было, целые стопки этой резины. И можно ходить там, как по лабиринту, и выбирать все, что тебе нужно. А когда ты выберешь, можно позвать человека, который там находится, и он скажет, что сколько стоит, нужно заплатить, и можно это свободно выносить после этого. И вот мы пришли выбирать эти покрышки. Мы ходили в одну сторону, в другую сторону. Потом я обратил внимание, что недалеко вольер находится. А в этом вольере две таких больших собаки, кавказские овчарки. И они ходят по этому вольеру. А потом смотрю, что сзади дверь открыта из вольера. И я посмотрел по сторонам, где же тут хозяева, а хозяев не видать. И в этот момент, как будто собаки увидели нерешительность нашу, замешательство, они стали по одной выходить из этого вольера и направляются к нам. Ну, одна замедлила, а вторая так живенько идет. И из нас двоих она выбрала меня, собака эта. И вот она решительным шагом направляется прямо ко мне навстречу. И вот она уже готова сделать прыжок на меня, как этот брат взял бутылку пластмассовую, о которых мы говорили, что вредные, оказывается, они полезные. Он взял эту бутылку и стал нападать на собаку, вот так, чтобы она не на меня напала, а на эту бутылку. И он эту бутылку ей прямо в рот. Она злая собака, и она пытается бутылку эту схватить, но она поняла сразу, что пользы от пластмассовой бутылки нет никакой, и она тогда переключилась с меня на него. Раз он задирается, тогда он. Она подпрыгивает и в воздухе делает прыжок, лапами в плечи толкает его, а в этот момент зубами хватает его за живот. А он худой, брат, вот такой, и у нее получается, у собаки, как за ладошку. Она зубами щелк, а укусить не получается. Потом опять она подпрыгивает, толкает его в плечи, а зубами опять за живот. И опять у нее неуспех. Ну а мне что делать? Мы вот в таком состоянии беспокойства, переживания, и я начинаю кричать. Кричу и зову хозяев. Ну, вышли хозяева, не знаю, сколько вот это длилось такое вот нападение. Ну, показалось, что очень долго это все было. Хозяин пришел, разнял, отнял собаку от брата, Михаил его зовут. Посадил в вольер его и все. Ну, а в моем сердце, знаете, какое уважение к этому брату. Он, защищая меня, подставил себя под угрозу быть растерзанным вот этим большим животным. А как бы поступили вы? Может быть, стали бежать, может, еще как-то. Я читал пример такой, как два мальчика убегали от медведя. И один как-то успел заскочить в безопасное место, а за другого забыл. А тот со страху упал на землю и лежал. А медведь к нему подошел, понюхал, 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 развернулся и ушел. А тому стыдновато, который успел в убежище попасть. Но он на шутку перевести решил, говорит, ну что тебе там медведь на ухо шептал? А он говорит, Дошептал, что друзей предавать нехорошо. Вот это и шептал. Друзья, давайте мы с вами возьмем эту мысль на вооружение себе, чтобы нам верными быть. О верности Богу мы слышали уже, чтобы верными быть и для Церкви Божией, чтобы верными быть и друг для друга. А с верными у Бога особое общение, особое взаимоотношение и особое вознаграждение. Аминь. Помолимся.
Дорогой Господь, я Тебя сердечно благодарю за то, что...